Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Было ли это совпадением? В первые годы войны мы со студентами Свободного университета и Ковчега без границ в возрасте от 18 до 78 лет провели несколько семестровых, даже годичных курсов под общим названием «Сквернословие», оно же «Мат», оно же «Обсценная речь» в масс-медиа, политике и культуре нашего времени. Конечно, для людей разного возраста это самое «наше время» приходится на разные годы 21 и 20 веков. Но во время войны, когда половина твоих студентов находится за пределами Отечества, а половина продолжает жить у себя дома, ездить по старым маршрутам в электричках или автобусах, служит всю ту же речь, что и прежде, межпоколенческие разрывы, бывает, стираются. Потребность в обмене знаниями и мнениями возрастает у тех, кто не хочет потерять ориентацию во времени и пространстве. Никому не приходилось искать, что общего оказалось в новом речевом опыте уехавших и оставшихся. И те, и другие отметили, что в их окружении слышнее, громче, разнообразнее стала звучать крепкая, забористая ругань. При этом, собственно, мат, базовая группа основ, называвшаяся нецензурной бранью, которую в 2025 году изрядно пополнили составители толкового словаря государства языка Российской Федерации. Так вот, собственно, мат переплелся в обиходе с бранью просто площадной, то есть нерекомендуемой к употреблению, например, в открытой печати, но иногда туда попадавший по той или иной нужде пишущего или говорящего. Рубежный для выхода всех трех низменных пластов русской речи, и матерного в узком смысле, и площадного в широком смысле, и блатного, тюремного языка, рубежный для выхода всех этих низменных пластов в политический и медийный обиход стала эпоха перестройки. Именно с середины 80-х до начала 90-х годов были опубликованы первые серьезные исследования сквернословия. От Баркова до Мирослава Немирова восстановилась связь времен. Разумеется, не обходилось без ханжеского укора. Всех, кто пытался разобраться в том, почему мата избыточно много стало в живой речи, обвиняли в жеребячей безмозглости, в инфантильности, в желании изваляться в дерьме, как это делают собаки на прогулке. В текущем году в предисловии к сборнику матерных частушек «Запевая моя родная», высших в Москве, давняя исследовательница этого языка, ныне проживающая на Ближнем Востоке, сжато разоблачила три советских мифа о мате. «Миф номер один», — пишет она, — «матом нельзя при женщинах, потому что женщины матом не ругаются. Во время фольклорной практики большинство наших информанток были женщины, чаще средних лет, но иногда и старухи наддавали». Миф номер два. «Мат — это такое особое оружие русского языка, которого больше ни у кого нет. Брехня». Особенно у греков, среди которых и жила, и мата больше, и он побогохульнее нашего будет. Лексикографы Алексей Плуцер-Сарно и Василий Буй выпустили словари матерного языка. Один теоретик и историк сквернословия, автор книги об Аристофане и исследований советского языка, показал, что с древнейших времен тут действует один и тот же закон. Язык не дает соврать своим носителям. Как? Но сначала третий миф. Итак, миф номер три – мат и интеллигентность несовместимы. Но тогда непонятно, чем вообще должна заниматься интеллигенция, если она не может внятно объяснить, почему и простой народ, и начальство, и люди творческого труда либо постоянно, либо время от времени используют непристойности в своей речи. Этот миф разгромлен частушкой. «Телегенции не любить, кто проеблю говорить, сами с точкой ябутся, а нам лежми не вилять». Согласно теории упомянутого автора, матерная речь держится в языке на двух осях – страшное, смешное и низменное и высокое. Поскольку общество находится в движении, вверх и низ то и дело меняются местами. Чтобы не кружилась голова, нужен стабилизатор. Особенно нужен человеку простого звания и скромного достатка. Петь долго и подписывать свою продукцию этот археолог ни черноземья не станет. А громко назвать вещи своими именами надо. Очень хочется. Конец цитаты. Мои студенты начала и середины 20-х годов 21 века захотели понять, отчего сквернословие стало так много в обыденной жизни. Некоторые обратились за ответами к песенникам, песнярам, бардам, звездам русского рока, к тем, чьи голоса до сих пор звучат в миллионах наушников. Вот Егор Летов, 1987 год, «Мне насрать на мое лицо». В мокрой постели голое тело нашли, черный отдел. Хлопнули двери, гости куда-то ушли, я не хотел. Дохлые рыбы тихо осели на дно и разбрелись. Все вы могли бы, но перестали давно. И заебись. Другая хрестоматийная уже вещь Егора Летова называется «Вначале было слово». Это 92-й год. Как везли бревно на семи лошадях сквозь игольное ушко да за 3-9 червивых земель, за снотворные туманы, за бродячие сухие леса, за дремучие селения, за кислые слепые дожди, за грибные водопады, за бездонные глухие поля, за рассыпчатые горы, за разъявые вонючие рты, по дощатому настилу, по тревожно-суетливой листве, по подземным переходам, по зареванным прыщавым щекам. Вначале было слово. Все слова. Пиздеж. Конец цитаты из стихотворения Егора Летова. Нет, это не богохульство, это ответ на богохульство. И нас, участников семинаров 2022-2025 годов, интересовало, как русский матерный использовался в последние десятилетия для описания и осмысления так называемой общественно-политической реальности. В упомянутом толковом словаре государственного языка Российской Федерации, о котором я уже довольно подробно рассказывал, список заветных, как говорили в старину, слов значительно расширился. Нецензурные, неприличные, непристойные, оскорбительные, нецензурность для обеспечения соблюдения запрета, установленного пунктом 6 статьи 1 Федерального закона о государственном языке Российской Федерации от 1 июня 2005 года, под нецензурной бранью следует понимать использование слов, образованных от следующих корней. Бзд, бздети производные, бля, бляти производные, ёб, еб и так далее, елд, елда и производные. Ну вот, замечание на полях. Что делать с героем хрестоматийного рассказа Чехова «Хамелеон» Елдырином, явно производным от елды? Толковый словарь госязыка не объясняет. Идем дальше. Какие там основы? Говн, жоп, манд, муд, перд, пизд, са, сра, хуе, хуй, хуя, шлюх, шлюха, шлюшка и производные. Том 1, страница 770. Чем больше этих слов реально входит в жизнь, тем усерднее государство, эту жизнь созидающее всеми своими силовыми органами, старается запретить своим гражданам не только говорить, но и хотя бы молча задумываться над тем, что видят и слышат носители языка, где бы они ни находились. Отношение к сквернословию образованных людей наших дней напоминает таковое у русской интеллигенции 1920-х годов. Автор уже процитированного предисловия к сборнику «Запевай, моя родная», вышедшему в Москве в 2025 году, показывает, что деятели большевистской революции считали ответственным за тогдашнюю модернизацию языка проклятый царизм. Читаем об этом у Троцкого. «Брань есть наследие рабства, приниженности, неуважения к человеческому достоинству, чужому и собственному, а наша российская брань в особенности. Надо бы спросить у филологов, лингвистов, фольклористов, есть ли у других народов такая разнузданная, липкая и скверная брань, как у нас. Насколько знаю, нет или почти нет. В российской брани снизу отчаяние, ожесточение и, прежде всего, рабство без надежды, без исхода. Но та же самая брань сверху, через дворянское, исправницкое горло, являлась выражением сословного превосходства, рабовладельческой чести, незыблемости основ. Два потока российской брани – парской, чиновницкой, полицейской, сытой, с жирком в горле, и другой, голодной, отчаянной, надорванной, окрасили всю жизнь российскую омерзительным словесным узором. И наследство такое, в числе многого другого, получила революция. Так писал Троцкий в 21-м томе «Собрание сочинений. Москва, Ленинград, госиздат, 1927 год». Но интеллигенция антибольшевистская, наоборот, считала именно большевиков ответственными за падение речевого облика человека 1920-х годов. Читаем об этом у философа Сергея Николаевича Булгакова. «Не часто думается теперь, что если уж искать корней революции в прошлом, то вот они налицо. Большевизм родился из матерной ругани. И жутко думать, какая темная туча нависла над Россией. Вот она». «Смердяковщина-то народная». Конец цитаты. Булгаков «На перу богов. Про и контра. Современные диалоги». Сборник статей о русской революции. Москва. Издательство МГУ. 1990 год. Вот и сейчас то и дело слышишь, что снижение речевого облика носителей языка, постоянные перебранки, так называемые срачи, скорее всего, лишь речевое выражение той войны, которую Российская Федерация затеяла с целью продвижения по миру вот этой вот самой национальной идеи, не имеющей другого выражения, кроме матерного. Сейчас многие смотрят ролики на YouTube или в Телеграме, время от времени владельцы или дикторы каналов повторяют дежурные заклинания. Одно из них касается запрещенных изображений, другое — запрещенных звуков. Запрещенные звуки запикивают или заменяют характерными узнаваемыми высокими звуками, напоминающими свисток резиновой груши или писк птицы. Как правило, доля этих запикиваний соответствует градусу эмоционального возбуждения человека, которому принадлежит голос за кадром. Стоит немалого труда отыскать оригинал записи, без него иной раз никак невозможно понять, о чем вообще идет речь. Да и как им не запикивать народный голос, прямой отклик на собственную циничную ложь? Никто же не возмущается, у всех в анамнезе уверенность в том, что важные вещи нельзя произносить вслух. Обидно, что самое главное на твоем языке сегодня запикивается. Хорошо поступают те, кто старается преодолеть ханжескую цензуру. Ведь запикивать значит обессмысливать. Как бы для ясности. В другое время, обещают нам. Вся беда в том, что другого времени осмыслить происходящее для этих людей никогда не наступит. Чтобы остаться немым, нужно стать глухим. Хорошо, что есть студенты, которые требуют понимания, объяснения, чтобы самим принять потом свободное решение, как им говорить о том, что наворотило матерное поколение стариков.